русские читатели последнего поколения открыли для себя американскую поэзию чуть ли не тем же энтузиазмом, с каким их предшественники-шестидесятники открывали американскую прозу. Помимо великих Фроста и Элиота, почти все крупные поэты модернизма и протомодернизма теперь известны и отечественным любителям поэзии. Так Эмили Дикинсон стала любимицей интернета. Оден с подачи Бродского вошел в круг чтения. Открыт уже и самый необычный, пожалуй, поэт Америки Уоллес Стивенс. Я имел честь написать послесловие к переводам Григория Кружкова. Даже одиозный Эзра Паунд потихоньку входит в оборот. Тем обиднее, что русский читатель мало знает о Мариане Мур. Поэт редкого и необычного дарования, она лучше других воплотила одну из главных задач модернизма. Для модернизма фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного. Между ними нет отличий, ибо и то, и другое – продукт нашего сознания. А в психической жизни, как говорил великий психолог Юнг, не может быть лжи. Задача искусства вообще, и поэта в частности, состоит в том, чтобы соединить две части нашего опыта. Звеном, связывающим иррациональные и рациональные сферы бытия, является вещь. Вещь служит посредником между внутренней и внешней реальностью. Вооруженная своей весомой материальной подлинностью, она пронизывает все планы бытия. Именно такими вещами модернизм инкрустировал свою поэтическую материю. Приняв эту тактику, Мариана Мур в программном стихотворении «Поэзия» — именно им открывается антология современной лирики в издании «Modern Library» — пишет, что только тех она считает поэтами, кто может предъявить читателю, внимание, цитата, «воображаемые сады с настоящими жабами». Сегодня, воспользовавшись выходом новой биографии Марианы Мур, мы поговорим о ней и ее поэзии с поэтом американского часа Владимиром Гандельсманом.
Прошу вас, Володя. Годы жизни Марианы Мур, 1887-1972. Она умерла в возрасте 85 лет. Ее творчество Эллиот назвал частицей того очень редкого вещества, что называется неэфемерной современной поэзией. Она очень интересовалась биологией, что нашло отражение в ее поэзии. Она много писала о животных, растениях, птицах. Первая книга Мур, стихотворение, Poems, 1921 год, была издана друзьями без ведома автора. В 1925-1929 годах она была редактором в одной из самых представительных американских литературных журналов того времени «Dial». По выходе в свет избранных стихотворений в 1935 году Мур выдвинулась в число крупнейших американских поэтов. Умерла она в Нью-Йорке 5 февраля 1972 года. Ну вот, очень вкратце ее биографические данные.
Тем важнее нам увидеть человека за этой скупой информацией. Думаю, что биография Мур в исполнении Линды Ливилл оживляет образ поэта.
Да, уже название необычно. «Зависание вверх тормашками». Но не ради красного словца названа так эта книга. Марианна Мур – явление воистину диковинное, как летучая мышь. В конце 50-х, когда ей было за 70, Марианна Мур стала звездой. Она приходила на вечернее шоу поговорить с Джеком Парром, прославленным шоуменом. Была представлена в Sports Illustrated и появилась на обложке Esquire с комиком и радиоведущим Джимми Дурейнтом, боксером Джо Луисом и другими. Джордж Плимптон, знаменитый литератор, актер.
И кем еще он только ни был. Боксером, матадором, даже играл на барабане в симфоническом оркестре.
Да-да, вот он самый. Этот Плимптон забрал ее в лимузине из ее дома в Форт Грин, Бруклин, чтобы сопроводить на игру на стадионе Янки. Плимптон также представил ее Норману Мейлеру, которого она обожала, и Мохаммеду Али, в то время Кассиусу Клею.
Трудно вообразить другого высокого модернисту, Эзру Паунду, скажем, или Уоллеса Стивенса, пишущим вступление на обложке диска Мохаммеда Али «Я самый великий». Но именно это сделала Марианна Мур.
О да, у Мур был талант удивляться себе. Она интересовалась причудами собственного ума, как посторонней. Ее стихи дают уроки правильного использования восприятия, того, как лучше употребить наше любопытство. Она действовала, как будто у всех были неверные представления о вещах, ведь она никогда не думала о табарганах, ящерах и василисках. Чередуя инструкцию и описание, Мур исправляла эти недостатки. Никто не предвидел звездного часа Мур. Конечно, ее стихи рано похвалил Эллиот, который сказал в предисловии к ее книге «Избранные стихи» 1935 года, что это стихи, которые отклонились от умеренно интеллектуального. Умеренно интеллектуальные не преминули высказаться. Марк Ван Дорен, профессор Коламбии, осудил ее как жонглера, поэта для интеллектуалов. Но Элиот и другие светила, Уильям Карлос Уильямс, Стивен Спаунд, считали, что она была среди самых прекрасных поэтов их поколения, воплощая более чистый модернизм, чем они сами. Лучшее из маленького собрания произведений, которое она сделала в конце жизни, пара десятков стихов, для многих, возможно, все еще непревзойденный результат в американской литературе. Крупнейший, возможно, сегодня поэт Америки Джон Эшбери был не одинок, назвав ее самым великим современным поэтом.
Тем более обидно, что Мур, к сожалению, еще мало знает русские читатели. Мне кажется, что она последняя из больших американских поэтов, которая еще не дошла до нашей литературы. Тем важнее понять, что она принесла в поэзию. Давайте попробуем объяснить особенности стихов и как их передают те немногие русские переводы.
Да, действительно, переводов не очень много. Есть несколько у Валентины Сенкевич, которую я знаю, замечательного поэта второй волны эмиграции. Она живет здесь, в Пенсильвании. У нее есть перевод стихотворения «Аргонавта», у которого подзаголовок «Бумажный наутилус». «Аргонавта» – это причудливое создание размером с ладонь примерно, маленький осьминог в раковине. «Наутилус» – моллюск, у Мур – «Бумажный наутилус». И вот тут, возможно, суть того, что хочет сказать Мур. Она задается вопросом, для кого вот это невероятное создание? Цитирую. «Для властей, чьи чаяния осуществляют наемники. Для писателей, пойманных успехом за чашкой чая. Для удобства пассажиров? Нет, не для них строит аргонавта тонкую стеклянную свою скорлупу. Дарит ей хрупкий сувенир надежды снаружи матовую белизну, внутри ровно очерченную поверхность, отблескивающую морем. Зорко стережет она свое творение, день и ночь сторожит его, едва прикасаясь к еде, покуда не высидит яйца».
То есть речь идет о рождении шедевра, о творчестве, о творении, о том, как Марианна Мур себе представляет этот сложный процесс.
Да, но и об этой аргонавте. Есть в этих стихах то, что Элиот называл эмоциональной ценностью, которая скрыта под поверхностью, под раковиной в данном случае. Тайная эмоциональность – форма защиты. Она писала о разных видах адаптации свои образные стихи. Укрывательство, броня, камуфляж, уклончивость, предвосхищение. «Самое глубокое чувство всегда показывает себя в тишине». Так она говорит.
При этом есть в приведенных вами стихах и та прямолинейность выражения, за которую ратовал другой модернист, Уильямс. «Быть на «ты» с вещами. Пишу, что вижу, чтобы передать непосредственную яркость впечатления».
Вы знаете, не столько прямолинейность, скорее это определенность. Звук клавиш пишущей машинки, а Мур была в числе первых крупных поэтов, которые стали писать исключительно на пишущей машинке. Так вот, звук клавиш почти слышим в ее строчках, которые продолжаются слог на удар. То, что она примечательно назвала приятным судорожным прогрессом.
Мы начали разговор с биографией Марианны Мур, которую написала Линда Ливилл, как мы уже говорили. Давайте поподробнее поговорим об этой книге.
Да, давайте. Прекрасная новая биография Линды Ливилл «Зависание вверх тормашками» является первым жизнеописанием Мур, которое сделано с благословения ее душеприказчиков. Как и в стихах, было много необъяснимого и странного в ее жизни. Она родилась, как я уже говорил, в 1887 году в Сент-Луисе, штат Миссури. Там же родился, между прочим, Элиот через 10 месяцев после Мур. Их дедушки были проповедниками. Отца она практически не знала и никогда о нем не упоминала. Он, увы, сошел с ума, был помещен в приют, когда Мур была младенцем. Мур жила со своей матерью Мэри и делила с ней кровь. С 1918 по 1947 год, когда мать умерла, а Мур было уже 60 лет. Линда Ливилл первая из биографов Мур, кто недвусмысленно охарактеризовал ее мать как лесбиянку. Мэри Мур, мать Марианны, жила с женщиной, а Марианна Мур с возраста 13 лет была первым американским поэтом, воспитанным гомосексуальной парой.
Сейчас об этом, конечно, много говорят, но так ли это важно для разговора о поэте Марианне Мур?
Вероятно, для определенных исследователей это многое объясняет в ее творчестве, а главное, дает возможность получать гранты и писать книги. Дело в том, что собственная сексуальность Марианны Мур была тайной на протяжении всей ее жизни. И Левелл пишет, что в своей взрослой жизни Мур напоминала страстного Генделя, который, как она сама писала, никогда не влюблялся. Это походило на специальную кампанию, чтобы скрыть факт, что у нее вообще были сексуальные желания, скрыть от кого угодно и даже от матери. Кроме того, с самого раннего детства Марианна именовала себя братом, а не сестрой своего брата Уорнера. Говорят, Мур была фантастически привлекательна для представителей обоих полов, но она отвергла всех.
Тут легко заподозрить, что это объясняется влиянием матери, с которой она жила до старости, в сущности.
Да, влюбленность уничтожила бы ее мать, что Мэри Мур ясно дала понять дочери. После смерти возлюбленной матери Марианна переехала домой и редко, очень редко проводила ночь далеко от своей матери до самой ее смерти. Мэри держала Марианну максимально физически близко.
Исследовать детство исключительно важно в случае многих писателей. Поэты часто делают резкий прогресс со смертью их родителей, как будто комендантский час был внезапно снят. Это похоже на Мур?
И да, и нет. Мур едва ли написала хоть одно слово без редактуры матери. Это интересно. Мэри имела строгие и иногда абсурдные суждения. Например, считала, что «Осьминог», возможно, лучшее стихотворение Мур, было плохим. И возразила, когда ее дочь, погруженная в написание другого шедевра «Табарган», кто знает, что это земляной заяц, начала повторять фразу «пыль печенья». В Мэри не было терпимости. «Пыль печенья», то есть это чушь какая-то, она хотела сказать. Уступка Мур власти матери особенно причудлива в свете блестящей карьеры Мур, сделанной вне дома. А ведь она всегда работала. В Карлайле она преподавала в индейской школе. В Нью-Йорке она получила место в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Но это было следствием ее работы в знаменитом теперь журнале «The Dial».
Напомним, что этот небольшой журнал, когда-то возглавляемый Маргарет Фаллер, и основанный как авангардистский, был чрезвычайно влиятельным органом в мире англоязычной поэзии, да и литературы в целом.
Мур стала редактором журнала в 1925 году, и затем, с 1926, его главным редактором в течение почти 3 лет, пока деньги не закончились, и журнал не был закрыт. Днем она переписывалась с Паундом, а ночью она и ее мать склонялись над их жалкой едой в квартире, столь маленькой, что Мур иногда обедала, взгромоздившись на краю ванны.
Короче говоря, случилось так, что мать Марианны Мур стала центральным фактом модернизма. Мур думала об искусстве в категориях ценности ее матери.
Если судить по биографии Линды Левелл, так и есть. В разговоре Марианна и Мэри продолжали и отражали друг друга. Госпожа Мур представляла своего рода басы к высокому мышлению дочери. Мать и дочь были истинными мастерами в исполнении роли друг друга, и усилие с обеих сторон должно было стереть линию, где один из них заканчивался и другой начинался. Воплощение собственной матери было отчасти корнем гения Мур. Она хотела, чтобы ее читатели видели ее стихи как обработку камня материнских фраз в гибком металле ее собственных контуров. Вот такая причудливая история. Ее заимствование у матери сопутствует некоторым наиболее известным строкам, включая, возможно, те, о которых вы уже вспоминали. Это ее самая известная поэзия. «Я тоже ее не люблю. Есть и вещи более важные, чем это пеликанье. Однако, читая стихи, конечно, с презрением, все же находишь в них нечто подлинное». Вот здесь отозвалась эта нота, материнское небрежение поэзии дочери, которое наверняка было сложным чувством с примесью ревности и любви.
И все-таки признание Марианны Мур добилось после смерти матери. Каков итог? Что можно сказать о поэзии Марианны Мур по прочтении биографии Линды Левелл?
Действительно, когда госпожа Мур умерла в 1947 году, Марианна добилась признания. Но все стихи, которые продлятся, те, где она сочла стиль соответствующим правилам приличия госпожи Мэри Мур и изобилию в мире. Способность к факту, неустанная точность были ее коньком. Мур полагала, что поэт должен быть буквалистом воображения. Его творчество – это как раз те самые воображаемые сады, в которых обитают настоящие жабы. Это художественная форма для воплощения всего, что обычно считают уродливым и антипоэтичным. А прекрасным оказывается вот это зависание вверх тормашками. Таковы законы поэзии Марианны Мур. Не говоря о том, что тот, кто видит мир перевернутым, видит его правильно.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.